Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня я проведу эту передачу, где мы с вами, конечно, как всегда, будем обсуждать российско-американские отношения, ситуацию в Соединенных Штатах, что вообще происходит у дядюшки Сэма. Наверное, этот день все-таки очень многие страны, знаете, запомнят навсегда, что называется. Наконец-то опубликован полный список так называемых тарифов, которые выкатило, извините за такое выражение, Соединенные Штаты Америки своим и союзникам, и друзьям, и недругам. Всем досталось просто. Но вот скажите, в каком списке рядом могут оказаться такие две страны, как Лаос и Швейцария? Причем прямо вот рядом. Никуда, что называется, не уходя. В списке, естественно, тарифов, которые имплементируют Соединенные Штаты. Лаос или Мьянма 40%, Швейцария 39%. Прямо друг за дружком идут. Ну, Лаос хорошо, осмелился приехать. Я сейчас имею в виду, конечно же, представителей Лаоса в советские, в Россию. Здесь, так сказать, проводить какие-то встречи с нашими лидерами и с нашим президентом. Ну, хорошо, Швейцария чем не понравилась Соединенным Штатам, вот это действительно очень сложно. Конечно, были неприятности. Я помню, еще в 90-е годы США были очень недовольны так называемой банковской тайной. Очень-очень долго они прессовали швейцарские банки. В конце концов, добились этого. Но потом вроде бы как бы все нормально. И санкции поддержала против России и Швейцария. Но вот сейчас ничего это, что называется, не помогло. Опять та же самая ситуация, опять же 39%. А ведь, между прочим, экспорт Швейцарии, он достаточно существенный. Это и фармакология, в очень большой степени некоторая точная аппаратура. Так что это, конечно, будет существенно. Канада 35%, Южная Африка 30%, Шри-Ланка 20%, Вьетнам, это вот новые друзья американцев, они очень хвалятся. Знаете, было очень, буквально несколько месяцев назад я с таким определенным недоверчивым умилением, скажем так, читал, как Америка говорила, что это новая страница в взаимоотношениях Вьетнама и Америки. Вот когда-то была война. Они причем не говорили, опять, так сказать, что там натворили американцы, сколько они миллионов человек там загубили. Никто не вспоминал деревню Сонгми, конечно же, сожжены, убиты все жители, которые были сделаны американскими солдатами. Новая эра. Мы теперь с Вьетнамом, то есть, так сказать, друзья, что называется, навеки. Я даже немножко, знаете, как-то так и ревниво смотрел, потому что действительно отношения развивались очень бурно. Вьетнам, торговля была, Америка становилась, помимо Китая, основным партнером. Все, нет, сейчас все нормально. 20%. Хоть стой, хоть падай. Индонезия 19, Малайзия 19, Новая Зеландия. Союзник по аукусу, что называется, краса и гордость, 15%. Ну, Израиль, Турция, конечно же, 15%, Южная Корея 15%, Венесуэла 15%. Вот здесь мне логика непонятна. Венесуэла 15%. Это правительство, которое вообще не признается ни на каком уровне. И рядом стоит Южная Корея, Израиль и Турция. Все по 15%. Но, как говорится, логики здесь, что называется, логики не ищи. Вот это уж точно. Но то, что происходит, я хочу сейчас о чем сказать. Я не буду очень долго останавливаться на этом, уважаемые радиослушатели, потому что это уже какое-то приобретает, знаете, форму какой-то политической фантасмагории. Значит, вот в чем дело. Конечно, американцы получат дополнительно, конечно, они получат дополнительно какие-то деньги. Это без всякого сомнения. Трамп хвастается, как всегда, этим. Ну, бизнесмен же он у нас, сделки совершает. Конечно же, рынок Америки для этих стран очень важен. Понятно здесь более-менее, да? Но вот таким образом он решил, ну, простите, заработать деньги. А здесь даже нельзя сказать «заработать деньги». Здесь, по-моему, более уместно выражение из наших 90-х годов, извините за такую фразу, «срубить бабла». Вот он не зарабатывает деньги, он срубил бабло здесь. На ровном месте просто, как говорится, прижал, используя свою силу военную, остатки политического какого-то влияния. финансового влияния, информационного влияния. Он просто срубил бабла. Вот он рубит сейчас дополнительно бабло на том же самом месте, не создавая ничего, никакой добавленной стоимости, ничего. Просто он залез в карманы этих стран, неважно, это, как видите, союзники, не союзники, друзья, не друзья. Залез им в карман и забрал. Ну, вот потому что надо. Это делает так рэкетир. Ну, надо мне, понимаешь, надо мне съездить там на Кипр с Марухой, нужно мне это все, давай, так сказать, ты там это бизнесмен, барыга, плати, давай деньги, да, и все. А то иначе, в общем, вот это приблизительно такое. Но я не могу понять вот о чем, что я думаю, что мы сейчас с вами более подробно поговорим. Я всегда с симпатией, вы знаете, относился, и до сих пор, кстати, отношусь с симпатией к администрации Трампа, к самому Трампу. У меня пока нет какого-то такого, знаете, профессионального негатива, который я испытывал к предыдущей администрации, которая просто была сборище подлецов. Но вот осколки тех настроений, это вот в Линдси Грэме, там, негодяи, подонки и террористы, они остались еще. Но, по крайней мере, здесь есть люди, с которыми можно говорить. Пока в администрации вице-президент Джей Ди Венс, пока Тулси Габбард, пока Кристи Ноэм, пока все-таки есть еще, так сказать, Витков, можно говорить. Я даже еще и на Рубио бы окончательно крест не ставил, хотя, конечно же, этот Golden Boy, я, кстати, я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, я предупреждал о нем. Я предупреждал, что это выходец из кубинской иммиграционной среды. Я предупреждал о рассказах его дедушки и брата дедушки по поводу того, как они пострадали от Советского Союза и от Кастро. Так что там, как говорится, детские такие, знаете, воспоминания у него очень сильны. И он, безусловно, русофоб, хотя в такой легкой немножко форме, но тем не менее. Пока еще можно разговаривать, но я не могу понять вот что. Неужели никто в администрации Трампа и сам Дональд Трамп не понимает, что да, определенные тактические выгоды, которые они сейчас приобретают, какие-то финансовые, может быть, потоки, которые они перенаправили, неужели он не понимает, что в той манере, в той форме, в какой он сейчас выступает и добивается определенных целей, это просто фактически крест на будущей политике в целом. И в как таковой вообще политологии, как таковой, да, в отношении этих стран. Ведь никогда эти страны не забудут того отношения и тех способов, каким образом их, ну, что называется, шантажировали и что с ними сделали. Ни одна из этих стран. Потому что ни с одной из этих стран, ни союзники, ни противники, ни нейтральные, может быть, какие-то, они все в той или иной степени сейчас, они просто оскорблены. В политике это, с моей точки зрения, это самое-самое страшное. Потому что из-за каких-то личных оскорблений иногда происходят совершенно неимоверные вещи. Я хочу вам напомнить, что вот ситуация с Муаром Каддафи в свое время, она была спровоцирована тем, что он поссорился с одним из эмиров Объединенных Арабских Эмиратов и Катара и Бахрейна. Он позволил себе, по-моему, это было высказывание в отношении эмира Бахрейна, когда он его, скажем так, позволил себе злую шутку по поводу его излишнего веса. И вот после этого, это причем совершенно, как говорится, было реально, это все запомнилось потом, и потом Каддафи это, ну, в какой-то степени, конечно, что называется, вот эта обратка, она вернулась к нему с этим. Вот подобные высказывания, они, с моей точки зрения, недопустимы. И вот подобные отношения, которые сейчас имплементируют Соединенные Штаты, я сейчас, опять же, убираю сейчас полностью тему вот самих тарифов. Сколько он ввез, сколько тарифов, сколько процентов, это, так сказать, я думаю, что даже экономисты не понимают, по какому принципу он это делает. Но сам факт того, каким образом это делается, это убийственно, я считаю, и абсолютно фатально для самого имиджа, для имиджевых характеристик Соединенных Штатов. И я убежден, что в ближайшее время это уже аукается Соединенным Штатам, но это еще больше будет аукаться. Посмотрите, еще несколько, 2-3 месяца тому назад мы с вами совершенно серьезно говорили о двойственной такой позиции Индии и Бразилии. Но с Китаем все-таки более-менее было ясно, это противник, и Китай понимает, что Америка вышла на тропу войны, и, собственно, американцы это все понимают. Индия и Бразилия, они занимали такую достаточно, я бы сказал, немножечко все-таки проамериканскую позицию. Они и сейчас двусмысленны, я сейчас ни в коей мере не идеализирую, особенно наших уважаемых индийских товарищей. Сейчас вот государственные заводы они прекратили, по крайней мере, по сообщению нескольких агентств, достаточно серьезно, индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратили, государственные, прекратили прием нашей нефти. Я уж не знаю, там порядка 60% это гос, вот 40% это занимают частные, они продолжают еще закупать. А вот эти вроде бы приостановили. Не знаю, каким образом это сейчас все будет выглядеть. Что-то мне подсказывает, что это просто такая перегруппировка, чтобы не злить, что называется, красной тряпкой этого быка под названием Дональд Трамп. Но в любом случае, посмотрите, какие сейчас были, ну, откровенно антиамериканские заявления и президента да Сильву в Бразилии, и, собственно говоря, Моди, премьер-министра Индии. Совершенно явно, конкретно видно, что в этой ситуации Америка проигрывает гораздо больше в политическом плане. Может быть, какие-то экономические и финансовые бенефиты, но имиджевая характеристика и имидж Америки, он сейчас под ударом абсолютным. Вот эти все его папочки-шмапочки, эти его, простите, целования в пятую точку, который себе позволял, позволяет в своих высказываниях Дональд Трамп. Это все сейчас, ну, что называется, врачи говорят, это накопительный эффект вот этого лекарства. А в данном случае это накопительный эффект вот этого политической отравы, самой настоящей, которую Америка постепенно вводит как бы в саму себя. Это очень и очень... Да, конечно, у нас, извините, полная линия, конечно. Слушаю вас, не будем забывать.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Я вот хочу прокомментировать недавние события, что Трамп изменил срок с 50 дней на 10 дней, и он очень огорчился, что Путин никак не прокомментировал вот это изменение. Угу. Вот я хочу вот обсудить вопрос, а правильно ли российское руководство оставило без ответа вот это изменение? То есть, на мой взгляд, здесь явно, что Трамп заинтересован услышать мнение Москвы, и надо это использовать. Mm-hmm. То есть надо постоянно нашу точку зрения, что нас категорически не устраивает существование украинского государства. Наша цель — это просто, я так понимаю, объединение России и Украины, на каких условиях. Но важно то, чтобы государства этого не было. И это надо повторять постоянно, потому что меня самого как-то не устраивает, что неопределенность такая высокая, что он там выкинет после 8 августа. Вот правильно ли российское руководство сейчас не использует все возможности, чтобы постоянно объяснять нашу позицию?
Понятно. Значит, я считаю, что это неправильно, я с вами согласен. В данной ситуации наш ответ, он неадекватен. Значит, я хочу еще раз повторить один очень, я сейчас буквально на минуту опять включу преподавателя университета и доктора политических наук. Значит, дело в том, что все, что мы с вами не выскажем, не доскажем словами, нам потом придется это восполнять либо ресурсами, либо жизнью наших ребят, то есть восполнять уже физически, что называется. Вот политика и политология — это такая наука, которая, с моей точки зрения, она спасает жизни. Вот чем больше мы вербализируем, чем больше вербального оружия, чем больше мы будем сражаться словесно, тем меньше мы будем сражаться на полях сражений реальных. У меня это абсолютно, я убежден в этом. И я могу сейчас поверить, можно 10 передач сделать, и я вам приведу огромное количество исторических аналогий. В данной ситуации мы неадекватно реагируем. Я уже неоднократно говорил о том, что нам нужны, у нас есть, безусловно, ресурсы, есть мои коллеги, которые, буквально бьются за каждое слово. Но на официальном уровне, на уровне нашего, допустим, представителя президента, пресс-секретаря, заявления, которые у нас поступают сейчас, они неадекватны. Я уже еще раз говорил, что нам нужен консильери военного времени. Я проводил аналогию с фильмом «Крестный отец». Мы должны... Это не значит, что Владимир Владимирович должен отвечать каждый раз на выпады, допустим, самого Дональда Трампа. Мне, кстати, это немножко... Но это он любит просто. Мы же с вами прекрасно понимаем, что он у нас, селебрити, так называемый, да, он участвовал в ток-шоу. Конечно же, Трамп не упускает эту возможность, чтобы покрасоваться самому. Мы с вами прекрасно понимаем, что президент Путин — это другой тип политика. Вне всякого сомнения. Но свита должна отыгрывать своего короля. Они должны реагировать на это жестко, абсолютно, потому что мы прекрасно понимаем, что если выступает Дмитрий Песков, мы понимаем, что это говорит, собственно говоря, по идее, я сейчас очень осторожно говорю, потому что в свое время Владимир Владимирович как-то достаточно однозначно определил работу Пескова, говорил, что он нес какую-то пургу, несет, да, мы с вами помним это. Я надеюсь, что это полушутя было сказано, но в любом случае в каждой шутке, как вы сами знаете, есть доля шутки. Так что в этой ситуации я бы хотел, чтобы мы с вами прекрасно понимали, что, конечно же, окружение, администрация официально не отыгрывает в полной мере те выпады, которые направлены против руководства нашей страны, и в частности президента. Здесь должны быть более жесткие формулировки. А у нас бы жесткие формулировки слышатся либо в наших выступлениях моих коллег, журналистов, политологов. Это все очень, конечно, хорошо. Но оттуда-то идет накат именно со стороны официальных представителей, именно со стороны администрации. Поэтому здесь, я с вами соглашусь, уважаемые радиослушатели, наша реакция неадекватна. Она должна быть принципиально другой. Принципиально другой. Потому что, к глубокому сожалению, наша деликатность воспринимается абсолютно по-другому. Обратите внимание, сейчас появилось очень много статей, я вот посмотрел по благосфере, и индийская, и китайская. Когда и Индия, и Китай вот на юге, они по достоинству оценили выдержанность, характер Путина, что он не реагирует на это. Это восточная традиция. Это так можно действительно реагировать. Такая, знаете, мудрость тысячелетия, что называется. Она здесь понятна. И Китай, и Индия, они оценивают эту позицию. Но остальной мир воспринимает это по-другому. Мы с вами прекрасно понимаем, что европейская традиция, и некоторые, может быть, еще другие, они это воспринимают как будто какую-то, так сказать, боится высказать, так сказать, слово. Вот сколько уже мы ему наговорили. А он, так сказать, все, так сказать, говорит, что это мы не такие и так далее. Это должно, мы должны избегать этого. И я еще раз хочу повторить, это работа окружения, это работа администрации, это работа официальных лиц, которые должны говорить об этом. Безусловно, ну, не хватает одной Марии Захаровой, которая бьется над этим. Нужно подключаться еще здесь. Она не может одна противостоять и не может там, Russia Today, допустим, или Соловьев там воспринимать это все, принимать этот удар на себя. Здесь нужен широкомасштабный фронт. А у нас, посмотрите на некоторые ток-шоу, которые есть. У нас такие, знаете, такие спокойные дядечки, которые рассуждают там, допустим, очень так мило, как будто ничего не происходит. Они там пытаются что-то еще, знаете, морализовать, говорить, вот, сказать, как хорошо поступают они, что мы выше этого все. Это очень-очень странный подход, с моей точки зрения, по крайней мере. Да, слушаю. Простите, что-то сорвалось. Да, слушаю вас.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, знаете, я как с вами говорил на эту тему, что мы проиграли информационную войну еще, когда вот Сочинская Олимпиада была, когда наши спортсмены в финале.
Да, 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 вот, кстати, совершенно верно.
Сейчас папа выступит, и все будет хорошо. Да. А папа не может за все отвечать.
Совершенно верно.
И поэтому вот у нас реально высказывается только Лавров из всех.
Да,
а все остальные ждут,
да,
а как бы чего не вышло.
Да, вот сейчас...
Вот она и вся ситуация.
Совершенно верно, спасибо. Вот сейчас достаточно очень, так сказать, при всей, может быть, так сказать, критике, но Дмитрий Анатольевич Медведев, конечно, сейчас вот заговорил и достаточно, что называется, вот спровоцировал, как говорится, ту сторону, поднялся такой, что называется, хайп, что они все уже просто даже и не знают, как реагировать на это, на все. Да, это, конечно, тоже хорошо. Но нам нужны десятки таких, понимаете? Каждый член команды должен высказать свое мнение. Посмотрите, мы каждый раз анализируем ситуацию в Соединенных Штатах по поводу каждого члена администрации, начиная с Дональда Трампа, вице-президента и вниз по лестнице. Каждый из них в той или иной степени заявляет о себе. Мы говорим о различии позиции Келлога и Виткофа. Мы говорим о позиции Рубио. Мы говорим о позиции Тулси Габбард. Мы говорим Керри Лейк. Мы говорим о Кристино. Мы каждый раз акцентируем, что у каждого из них есть свой определенный взгляд на ту или иную проблему. Где это здесь у нас? Да, у нас, безусловно, сейчас достаточно, может быть, сложная ситуация и... Правительство, допустим, Мишустин решает колоссальные экономические вопросы и проблемы. Но посмотрите, как активно используется, допустим, финансовый блок в Соединенных Штатах, каким образом и председатель Федерального резерва, и министр торговли, как они сейчас, так сказать, на авансцене и тоже вербализируют определенную позицию Америки в том или ином вопросе. Вы можете себе представить на одну минуту, чтобы наши, допустим, финансовые гуру, которые у нас специалисты по борьбе с инфляцией, как мы сами знаем, Шерочка с Машерочкой у нас такие там есть. Вы можете себе представить, чтобы они хотя бы в какой-то степени были, ну, апологетами нашей финансовой политики, нашей позиции хотя бы в этом? Вы можете себе представить, что, допустим, наш финансовый блок Силуанов или Набиуллина, чтобы они высказались жестко и сказали о том, что мы будем защищать нашу валюту, что мы не допустим это? Термин «дедоларизация» идет... отовсюду абсолютно, на уровне БРИКС, на уровне наших многих очень-то политических деятелей, но только не финансового блока. У нас вообще такое впечатление, что у нас в стране дедоларизации, и, ну, я сейчас в кавычки это беру, понятно, что это не самоцель, занимаются абсолютно все, кроме нашего финансового блока. Это их как будто не касается, это их не профильный актив, что ли, я не могу понять. Ваши-то где вклады? Я сейчас говорю не о финансовых вопросах. Это решайте внутри, там, что делать, как делать. Но это стратегический курс, который выбрал президент и наша страна. Более того, мы здесь союзны и с нашими партнерами по БРИКС. Где вы, ребята, финансисты? 20%, 18% – это ваша борьба с дедоларизацией. Вот я сейчас вот именно об этом говорю. Кстати, здесь вот пришло сообщение очень хорошее. От Ромео. Ромео? Рафаэль, пару месяцев назад вы хвалили Рубио за крест на лбу и христианские ценности. Ромео, абсолютно верно. И сейчас говорю благожелательно в отношении Рубио. Слава Богу, что есть христиане. Да, он католик. Слава Богу, что есть люди, которые это поддержат. И всегда, если вы обратили внимание, Ромео, мы будем говорить то, что хорошо, буду говорить хорошо. То, что плохо, будем говорить плохо. Здесь, как говорится, у нас, знаете, под одну гребенку мы никого не стрижем. Это первое. Второе. Если вы помните, пару-тройку месяцев назад, когда я говорил об этом, вопрос о безбожестве и богоборчестве предыдущей администрации, это был краеугольный камень. Конечно, я радовался, как христианин, я тоже, хотя другой конфессии, конечно, я радовался, что да, появился человек, который не стесняется этого. Что левит, пресс-секретарь, что она не стесняется надеть крестик и выйти, допустим, на пресс-конференции. Безусловно, аплодирую еще раз и буду аплодировать всему этому. Рубио, спасибо тебе за то, что хранишь христианские ценности. И Рубио, чтоб тебе немножечко было пусто за некоторые твои высказывания в отношении моей страны. Так что здесь никаких противоречий у нас, ну, по крайней мере, я не чувствую. Да, слушаю вас, уважаемый
Рафаэль. Да. Доброе утро, Рафаэль. Да, добрый. Я не разделяю вашего оптимизма в отношении Соединенных Штатов, потому что лично для меня уже совершенно очевидно, что Трамп человек психически нездоровый, и, видимо, его ближайшее окружение это уже тоже поняло. И те действия, которые он называет нынешней политикой, да, тарифная Трампа, она заведет страну в такой тупик, она будет выбирать плетьми оттуда. Всех друзей практически шиганули от себя. Практически остаются одни. И я думаю, что если американцы не удалят Трампа от власти, например, через импичмент, дело кончится для них очень плохо. А я хочу вот еще какую вещь сказать, почему, собственно, я вам позвонила. Mm-hmm. Мне кажется, что в наших средствах информации ваши коллеги-журналисты очень большой перекос делают по поводу этого Трампа. Уже при слове «Трамп» некоторые начинают морщиться. Надоело уже. Угу. У нас в стране тоже масса проблем, и правильно их обозначаете. Например, вот произошло землетрясение в Тихом океане. В Дальнем Востоке живет 2 миллиона наших с вами сограждан. Все ли готовы для того, чтобы их куда-нибудь перевезти, если будет совсем худо? Ничего про это не известно. Зато про Трампа мы знаем все. Нам скоро будут говорить, сколько раз, извините, он пукнул. И означает ли это, что будет лучше или хуже наши отношения с Соединенными Штатами? Это не годится так. Это очень
хорошо.
Плохо.
Да, я понял. Спасибо. 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 В целом я разделяю ваш подход. Единственное, что я бы хотел немножко акцент сместить с моей точки зрения. При всем уважении к вашему мнению, уважаемая радиослушательница. Я думаю, что мы говорим и должны говорить, и я думаю, что даже еще больше должны говорить, но не то чтобы о Трампе, а про Соединенные Штаты, потому что эта страна пока еще достаточно влиятельна, и еще долгое-долгое время, невзирая на ее ошибки, она будет оставаться все-таки определенным полюсом власти и силы в этом мире. Так что нельзя. А вот то, что надо больше говорить о том, что происходит у нас, то, что больше внимания надо обращать на внутреннюю повестку во всех отношениях, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. И особенно, я с вами соглашусь, вообще вот проблема Дальнего Востока, мы должны более серьезно отнестись к этому. Это наши земли, они полуосвоены, простите меня, но что значит там, по-моему, Дальневосточный федеральный округ, 6 миллионов человек, там территория в несколько раз больше Европы. Недопустимо абсолютно, конечно, мы должны. То, что касается землетрясения, то, что, я, конечно, это трагедия, безусловно, но я хочу вам сказать, я уж не знаю, мы постоянно говорим о том, что когда на наши службы нечетко работают. В данном случае, слава богу, насколько я знаю, жертв у нас нет и серьезных ранений нет. А ведь это крупнейшее землетрясение практически за всю историю. Так что в данной ситуации давайте отдадим должное тем людям, которые следили за этим и в какой-то степени, я думаю, участвовали в предотвращении. Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей, который подготовили мои коллеги-новостники, а потом продолжим про Соединенные Штаты.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я эту передачу провожу сегодня. И мы говорим, как всегда, про Соединенные Штаты Америки, что там происходит, каким образом российско-американские отношения влияют на ситуацию в нашей стране, в Соединенных Штатах, ну и, конечно же, в целом мире. И я думаю, еще очень-очень долго характер этих отношений будет влиять на то, что вообще происходит на нашей планете. Позвольте зачитать ваши сообщения. XMRP. Интересно будет посмотреть на США, когда все подорожает. Да. Также XMRP. Так они нефть в Венесуэле покупают. Вы знаете, там не так много покупают. Это, кстати, я хочу сказать, что лицензия, которая выдана на покупку нефти, это еще администрация Байдена дала американской компании Chevron. Они там на несколько миллиардов долларов закупают ее, потому что заводы, которые стоят на юге, вот в Луизиане, в Техасе, они заточены, извините за такое выражение, на тяжелую нефть из Венесуэлы. Они ее смешивают со сланцевой вместе, то есть тяжелая, легкая нефть, и они вот делают такой компот, коктейль такой делают, так что они пока закупают не так много, так что нет, это поставили нас счетчик, ну да. Так, так, Николай пишет, так индусы уже в отместку отказались от контракта на поставку F-35, Николай. Николай, и может быть в отместку, там еще два момента сыграли очень ключевую роль. Во-первых, как вы знаете, где-то в Индии застрял F-35, который принадлежал английским военно-воздушным силам. Он там взлететь не мог, у него какой-то шланг не работал, гидравлика. В общем, передняя стойка рухнула. Ну, я не знаю, наверное, они из Титана, не из России делали, что там у них. Вот. Но в любом случае это было очень показательно. Когда вот этот супер-дупер-пупер самолет, который сотни миллионов стоит, он не мог взлететь. Но другой момент очень важный, то что американцы не хотят делиться лицензией. А Индия уже не воспринимает и не покупает вооружение без предоставления лицензии. Поэтому на повестку становятся сейчас, ну я так мягко пока скажу, не буду забегать вперед, другие образцы военной техники, которые могут заинтересовать. Кстати, вот недавно было сообщение в военном ревью, говорилось о том, что мы довели сейчас модернизацию нашей гордости Су-35 до фактически пятого поколения. Он же по своим характеристикам не уступает. А по маневренности и по, ну, то есть, так сказать, по всем остальным он уже давным-давно их превзошел. Так, Пан Шеф пишет, продолжаем делать, что считаем нужным, нам плевать, что там вводит Трамп. Я с вами согласен, Пан Шеф, безусловно. Я не полностью прочитал, просто концовку вашу. Дмитрий пишет, Медведев жестко отвечает. Да, меня, кстати, тоже, я с интересом наблюдаю за деятельностью Дмитрия Анатольевича Медведева. Очень хороший такой, знаете, хороший такой раздражитель. Это вот, кстати, обратите внимание, это вот единицы, которые выступают у нас, и посмотрите, какой резонанс. А теперь представьте себе, если будут десятки таких вот мобильных, жестких, на английском языке сайтов, которые будут реагировать на каждое телодвижение этих негодяев. Поверьте мне, они 120 раз подумают. Я неоднократно в Америке работаю, принимал участие в самых разнообразных дискуссиях. И я хочу вам сказать, больше всего они всегда боятся того, они боятся иностранного специалиста с хорошим знанием английского языка. Потому что их доводы обычно разбиваются в пух и прах. Их подход последние годы абсолютно непрофессионален, ни с исторической, ни с политической точки зрения. Когда начинаешь вступать в дискуссию с американцами по-английски, и они прекрасно понимают, что, ну простите за нескромность, когда иногда иностранные специалисты знают немножко даже побольше, чем они, по крайней мере по истории Соединенных Штатов, и говорят им контрдоводы, они просто, понимаете, уплывают абсолютно. Когда они начинают говорить о каких-то высоких материях, ты им приводишь примеры из их же истории, причем совершенно недавние, вот буквально несколько, 10, там, 15, 20 лет назад, они просто все тушуются и не понимают, как это вы можете нас критиковать, да еще на таком хорошем английском языке. Я, кстати, хочу вам сказать, что вот это высказывание Трампа в Либерии, когда, помните, он сказал президенту, как вы хорошо знаете английский язык, это ведь не такой простой комплимент был. Это очень и очень показательный момент. Здесь можно, я эту теорию могу развить, конечно, мы с вами можем уйти даже в пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион», когда, если вы помните, прекрасно знающий английский язык, она, так сказать, высшее общество не могло понять, как она научилась хорошему английскому языку, и пришло к выводу, что она, наверное, иностранка. Именно поэтому она так хорошо знает. Это давняя-давняя такая, знаете, полушутка, полуправда. Но это действительно так оно и есть. Американские специалисты политики, они боятся иностранных специалистов с хорошим знанием английского языка. Потому что мы-то их изучаем под микроскопом. Это наша школа американистики, о которой я уже 100 раз говорил с моими великими учителями. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый день.
Добрый.
Меня Константин зовут. Да, Константин. Я считаю, что наш руководитель Владимир Владимирович Путин правильно делает. Не надо реагировать на всякие вот эти реактивные заявления и поведение этого Трампа. Зачем он нужен? Совершенно. Если мы будем так реагировать на всякую пургу, которую он несет, это будет, мне кажется, неправильно. И еще, скажите, пожалуйста, вы как политолог, вот объясните выражение, когда наши СМИ говорят, мы выражаем глубокую озабоченность. Это как это?
Спасибо. Спасибо, да. Вы знаете, мне это высказывание абсолютно непонятно. Вообще озабоченность, забота какая-то, это, знаете, это так очень персональное, личное. И дальше что? И дальше что? Я выражаю свою озабоченность. И вот это то, что потом идет. Вот это, по-моему, самое важное. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Известно, что у нас внешнюю политику определяет президент, а МИД является механизмом этой внешней политики. Угу. Насколько я понимаю, Путин давно совместно с членами Совета Безопасности определился и дал соответствующие поручения и указания, как нам надо реагировать на информационные воздействия и атаки со стороны Запада. В частности, это поручение имеет Медведев, это очевидно. Он не сам по себе выступает. Да плюс Захарова. Да вот двоих человек за глаза хватит, чтобы отвечать на пустопорожнюю болтовню того же Трампа. Если наш финансово-экономический блок вообще ему не положено по полномочиям даже рот открывать в части внешней политики, начнет там еще что-то возмущаться, вы представляете, какой смех начнется вокруг всего этого? Что мы элементарного боимся и реагируем уж чуть ли теми людьми, кто вообще не должен по этому поводу говорить. Каждая война, в том числе информационная, имеет какие-то цели. Какие цели в отношении России имеет Запад, это понятно. Только вот я не понимаю, какие они победы одержали в плане информационном над Россией?
Спасибо. Ну, это, вы знаете, это отдельная передача, можно говорить, какие они одержали победы. Вы посмотрите информационное пространство. Слово «русский» стало просто ругательским, повсеместно. Русские спортсмены, русские артисты, это просто воспринимается абсолютно в штыки. Вот вам, пожалуйста, неужели это не видно, Сергей Алексеевич, с этой точки зрения? Неужели вы не видите, что они добились абсолютной демонизации образа нашей страны? Это факт. По крайней мере, в определенных странах, в очень большой части. Европа, так это уж точно. Так что говорить о том, что этого нет, с моей взгляд, это недальновидно. Безусловно, они добились в этом. Первое. Второе. Вы говорите о том, что за глаза достаточно, допустим, Медведева, Захарова. Это. Ну, простите меня, но не зря же была у нас целая плеяда, десятки американистов, блестящих причем, которые противостояли в Советском Союзе, когда были. Я помню прекрасно этих людей. Это и Зорин, это и Пахомов, это и Дунаев. Это и по каждой стране было несколько специалистов у нас, которые говорили об этом. Да, сейчас работают наши ребята. Ребята, Богданов в Америке, прекрасные, энергичные ребята работают, но этого мало, этого мало. У нас были специалисты, конкретно политобозреватели, которые были и выступали, они повсеместно, во всем мире, по Ближнему Востоку, по Португалии, если вы помните, в Суненко он был, так сказать, у нас Бразилия, Португалия. К каждому было, Зубков был по Франции. Была разветвленная сеть и по линии ТАСС, и по линии АПН. Вот так мы достигали нашей, так сказать, вот так называемая мягкая сила достигалась этим. А сейчас несколько человек, этого мало, катастрофически мало. По крайней мере, это моя точка зрения. Так, Андрей, ну, что вы пишете? Внесите слушательницу в список иноагентов. Ну, о чем вы говорите? Если люди звонят и высказывают другое мнение от меня, это... Я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, здесь нет никаких ограничений в ваших комментариях. Два только. Я еще раз хочу просто подтвердить это. Это должно быть высказано в абсолютно цензурной форме русского языка. И второе, это без нападок на наших радиослушателей. Критиковать меня, президента, кого угодно, без всяких проблем. Здесь мы... Послушайте... Это же говорит Москва, а Москва говорит по-разному, так что, пожалуйста, никаких, так сказать, здесь абсолютно у вас ограничений не должно быть, и ни в какие списки мы, естественно, вносить не будем. Так. Это победа, их победа, победа над умами нашей молодежи. Здесь тоже проблема, я с вами согласен, это Грека через реку пишет. Конечно же. Вот Андрей пишет. Был я в Египте год назад. Меня местный житель спросил, зачем мы на Украину напали. Вот и вся российская... Ну, совершенно верно. Я говорю, что это... здесь огромное поле деятельности по... И это не вопрос, там, знаете, взаимоотношений там с Европой. Нет, мы должны работать на другие регионы, чтобы нас, да, в Азии, в Африке, чтобы там люди понимали, что происходит. Я, кстати, хочу сказать, что здесь, критикуя, безусловно, деятельность некоторых наших государственных мужей, безусловно, работа, которая ведется нашим МИДом, Сергеем Викторовичем Лавровым, она колоссальна. Ну, посмотрите, ну, Лавров, он дома не бывает. Ну, он же дома не бывает, по-моему, вообще. У него самолет, по-моему, налетал гораздо больше, чем любой такой, знаете, так сказать, что называется, пассажирский лайнер, который вроде бы каждый день должен летать. Он постоянно за границей, постоянно встречается, постоянно обсуждает эти темы, и вне всякого сомнения работа ведется колоссально. Но это, простите, Сергей Викторович Лавров, это вот как раз та плеяда, та наша школа, дипломатическая, политическая школа, когда люди, безусловно, являются политиками. И я, кстати, хочу вам сказать, что, Сергей Алексеевич, по-моему, вы сказали, что слушать людей, которые высказывают свое мнение. Я ведь говорил о том, что финансовый блок должен говорить о финансовых аспектах нашей политики. Я ни в коей мере не имел в виду, что там, допустим, министр финансов или глава Центрального банка говорит о каких-то политических, скажем так, трендах, которым они, конечно же, не имеют никакого отношения. Тренд этот уже сделано, это президент уже вербализировал. Меня интересует, как это принято к руководству к действию и что делается в этом направлении. Это что, я что ли придумал дедоларизацию? Это я придумал переход на расчет в наших национальных валютах? Нет, это общее, причем это не только президент, это выработано в рамках БРИКСа. Так где это все? Где финансовая, что называется, вот это, так сказать, подпитка-то всего этого? Делается ли все для того, чтобы это было именно так? Или мы по-прежнему перед валютным фондом ответственны, а не перед российским народом и не перед президентом? Вот об этом речь идет. Так, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот слушаю вашу передачу. Спасибо. Вот слышал там борьба за умы там и так далее. Угу. Совершенно согласен. Не буду проповедовать свои, как говорится, теории. Я вот столкнулся в Европе с конкретным случаем. Пошел в банк, у меня уже там был открыт счет. Ну, такие вещи там нужно было наладить, кое-какие-то коммунальные платежи и так далее.
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, и вот пришел туда, и началось. А вы из России, а вот-вот, это не мы, это нам так сказали, вам нельзя, вам, ну и так далее. Хорошо, у меня там, на самом деле, сейчас дочь находится, она и по-испански хорошо говорит, ну, в общем, как бы все нормально. Ну, и помогла решить мне там все проблемы. И при мне зашли еще два человека. Один немец, а одна украинка, ну, женщина. Mm-hmm. Нормальная, обычная женщина такого вида интеллигентного. Ну, и, в общем, она решила все свои вопросы за 5 минут. Что-то там смогла при помощи телефонного перевода.
Хорошо, вы меня, ради бога, извините, немножко вы затянули просто с разговором. Я так понимаю, что понятно, что здесь, скажем так, неоднозначное отношение к разным национальностям. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Я вижу, что вы сегодня какой-то волнительный. Вы лучше не переживайте. Америка за вас будет испытывать все трудности. Желаю вам удачи.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Уважаемые друзья, я беру подряд, как вы сами понимаете, и ни в коей мере не... Да, слушаю вас. Спасибо вам за добрые пожелания. Да.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вы знаете, вот спрашивал Сергей Алексеевич, какие победы. А разве не видно по Украине, какие победы? Половина страны там настроена, ну, не половина, может быть, там процентов 25 точно настроены против России. Разве это не их победа?
Конечно, конечно, конечно.
Население.
Конечно.
И, а вот это, знаете, вот у меня эта мысль, если интернет, ну, вот на интернете мы проигрываем на их территории, потому что они закрывают. Можно было же сделать радиовещание, как они вот сделали в 2000-е годы. Радио «Свобода» вещало...
Хорошая вещь, я с вами согласен. Спасибо вам большое, да. Я с вами абсолютно согласен, тем более у нас есть потрясающая традиция радиостанции Коминтерна. Кстати, вот здесь, вот я сейчас нахожусь в студии, именно здесь это в свое время начиналось. Я еще застал то старое советское навещание. Как раз здесь сидел, вот буквально, так сказать, в шаге от меня, от этой студии, мой ментор, мой учитель Валентин Сергеевич Зорин, который тоже занимался этим, курировал это. И, собственно говоря, было у истока вот нашей американистики и, конечно же, нашей пропаганды, нашей агитационной работы здесь. Я помню его спецсеминары, которые он проводил, в том числе и мой другой преподаватель, который вел у меня зарубежную журналистику, светлая память, Ясин Николаевич Засурский, наш декан, наша икона в очень большой степени. Да, давайте мы еще. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. Екатерина, вы знаете, говорят, что такая была раньше практика в Советском Союзе, но вы наверняка это подтвердите или опровергните, что вот студенты вузов гуманитарных, типа ИНЯЗа, МГИМО, университет и гуманитарные факультеты, у них военная кафедра готовила специалистов-переводчиков, на Америку, ну, на англоязычный, в общем, кто изучал какой язык, в основном английский, как я понимаю. Это были именно в хорошем смысле пропагандисты, ну, на территории врага условного, да?
Да.
Вот это же было все, как
конечно,
вот говорят,
было, да? Конечно, спасибо, это... да, я вам расскажу. Значит, ну, уже прошло время, да, это не мы были переводчики, безусловно. Кстати, у меня был испанский язык, спецпропаганда это называлось. Мы были специалисты, я был, изучал испанский язык тогда, английский был у меня более-менее, я взял второй язык испанский себе, и мы были спецпропагандистами. Мы были совершенно конкретными спецпропагандистами. Мы нас готовили к этой работе, так что я, собственно говоря, горжусь этим ни на одну секунду, не собираюсь это скрывать. Это да, я пропагандист, я агитатор. Я пропагандист и агитатор великой России. Я пропагандист и агитатор сильной России, традиционных ценностей, христианских ценностей. Как, собственно говоря, и вообще в целом, так сказать, религиозных ценностей. Я категорически против богоборческой, атеистической позиции. Но это моя позиция, я ее буду пропагандировать. И поверьте, мне никто, как говорится, там сверху ничего не говорит. У меня ни одной копейки я не беру из бюджета, никаких грантов, никаких у меня бюджетов, этого ничего у меня абсолютно нет. И живу я именно, так сказать, вот как, я считаю, так сказать, так сложилось очень счастливо для меня, что ценности, которые придерживаюсь я, они, собственно говоря, совпадают с ценностями современной России и руководства. Или наоборот. Ценности моей родины России совпадают с моими. Ну, здесь уже как вам удобно будет. Так что, да, пропагандист-агитатор. Что делать? Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Да, Гургян.
Да. Вижу, что вы затронули изумительно мою, так сказать, чувствительную точку в этом отношении. А почему бы сейчас не организовать какие-либо альтернативные средства массовой информации именно для нашей пропаганды? Угу. Потому что АСИ, вот только АСИ, это замечательная компания, они уже нанесли непоправимый ущерб многим провокаторам и тенденциозным политикам, я думаю, да?
Да.
Ну, коль скоро Маргариту так испугались на Западе.
Угу.
Вы знаете, я хотел бы вспомнить, с вашего позволения, конечно...
Гурген, замечательного... только здесь вот, да, покороче, пожалуйста.
Василия Стрелникова. Василий Стрелников, он так себя произносил, угу. Да? Который был на иновещании тогда. Он не имел даже высшего образования, как ни странно, но настолько великолепно владел языком, что нашел себя там. Рафаэль, не занимаю ваше время, всего доброго, спасибо.
Спасибо, да. Да, но я хочу напомнить, что Стрельников родился в Нью-Йорке, так что здесь ничего странного, как говорится, нет. Так, 56. Как так? И методички нет? Некоторые говорят, что такого не бывает. Бывает. Я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, передачи, которые я готовлю, и «Револьвер», и «Америка Лайт», это доверие руководства, безусловно, радиостанции «Говорит Москва», вне всякого сомнения, я очень благодарен за это, поверьте мне, ни за одну секунду я ни в коей мере не звоню и не согласовываю темы и все, что с этим связано. Мне, за что я очень благодарен, дана свобода в этом плане. И я надеюсь, вот по вашим откликам, я, ну, в какой-то степени оправдываю, наверное, это доверие и перед своим руководством, потому что, ну, безусловно, я, так сказать, работаю здесь, что называется, в редакции, я должен это учитывать, но и по вашим откликам. Так что здесь никаких методичек и никаких там ЦУ и никаких телефонных звонков. Так что, ну, пожалуйста, здесь уж поверьте на слово, что называется. Так что здесь ничего нет. Так, давайте мы еще успеем взять. Да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Рафаэль. Артем, скажите, пожалуйста, вот меня такой вопрос интересует. А в каком состоянии находится космическая сфера между Россией и США? Она как будет раздельна или будет существовать вместе? Просто достаточно все плачевно. На ваш взгляд, как это будет выглядеть в дальнейшем? Благодарю вас.
Ну, как мы с вами видим, сотрудничество продолжается. И, как ни странно, даже наш глава Роскосмоса побывал в Соединенных Штатах. Обсуждает совершенно конкретные вещи. Я должен вам сказать, что это единственная сфера, которая, несмотря на все эти перипетии последних лет, они сохранили свое. Потому что даже в самые сложные, в самые, казалось бы, турбулентные годы наши космонавты летали из Америки, с космодромов Америки, выходили на орбиту на американских кораблях. Соответственно, американские космонавты или астронавты, как они себя называют. Так что они выходили через наши космодромы, на наших кораблях летали на орбиту. Так что это, по-моему, даже образец своеобразный такой взаимоотношений, когда мы не потеряли эту связь. Сейчас происходит очень много моментов, связанных с нашей станцией, которая, как видите, она там сифонит до сих пор. Я думаю, что там это технический вопрос, уважаемые радиослушатели. Я не хочу сейчас претендовать на техническую экспертизу того, что там происходит. Но, насколько я понимаю, там есть определенные технические, именно технические проблемы, которые вот наши руководство Роскосмоса и НАСА сейчас и решают. Я надеюсь, что они решат это все. Ник Шанжи, лучшая программа на данном радио. Спасибо. Спасибо вам большое за, так сказать. Уважаемые радиослушатели, я вот осталось несколько минут. Я хотел, так получилось, что не успел. Дело в том, что я вам всегда давал эксклюзивную информацию. Я знаю, что большинство из вас очень хорошо подготовлено. Вчера вышла статья в Нью-Йорк Таймсе Дэвида Брукса. Это достаточно известный колумнист Нью-Йорк Таймс. Он написал это по поводу того, статья его называется «Важнейшее дело 21 века» или «Важнейшая проблема 21 века». Он пишет там о правительстве. Если есть возможность у вас на английском языке, потому что я ее не успел перевести и опубликовать у себя на телеграм-канале, она достаточно такая сложная и пространная, не получится. Но я в целом хочу просто сказать, очень любопытные сейчас появляются материалы. Мы критикуем «Нью-Йорк Таймс», когда плохо, безусловно, но в данном случае я хочу сказать, что это достаточно интересное политологическое исследование. Дэвид Брукс пишет о том, что Трамп создал новую форму своеобразной бюрократии, которая, к глубокому сожалению, переняла худшие традиции либерального правительства, то есть большого правительства. Почему я обращаю ваше внимание на это? Почему вот я вижу это? Мне кажется, что это определенная проблема будущего. Правительство или структуры, некоторые части правительства, которые, ну скажем так, работают не в унисон, работают не на дело, не на результат, не на народ, а они работают на собственное воспроизводство. И Дэвид Брукс, на мой взгляд, подходит, он не вербализирует, а я вот позволю себе как бы тоже продолжить эту его мысль, он подходит к тому, что это уже не вопрос либеральной или консервативной повестки. Он говорит о том, что это, к глубокому сожалению, становится фактором нынешних политических реалий. Бюрократия воспроизводит сама себя. И я бы хотел сейчас, как всегда, обратить внимание, вот исходя из этой статьи, я, безусловно, это переношу сейчас на, экстраполирую и на наше правительство тоже. Когда есть часть правительства, которая энергично, что называется, на все 100% работает на страну, на народ, на результат. А есть определенная часть нашей бюрократии, среднего звена, да и на высших, которая занимается непонятно чем. Я вот так мягко очень скажу, да. А те, кто слушал нашу передачу предыдущую, вы прекрасно понимаете, кого я имею в виду и каким образом, и о ком я, собственно говоря, говорю. Вот это очень важный момент. Да, мы победим нашего внешнего врага в 100%. Никто в этом не сомневается, даже наши враги не сомневаются. Но бойтесь вот этого внутреннего правительства, которое работает непонятно на что. Понимаете? Враг есть враг. А когда вот бюрократия, которая ничего не говорит и не вербализирует, и не позиционирует себя как враг, а на самом деле таковым является, это самое страшное, что может быть с моей точки зрения. Это то, что в свое время разрушило СССР, когда 20 миллионов членов партии вообще даже слова не могли сказать, когда разнесли нашу страну. Вот, собственно говоря, об этом идет речь. И мне кажется, что Брукс как раз пишет именно об этом. О том, что это правительство, которое создал сейчас вот Трамп внутри, это правительство, которое может угробить страну ради своего выживания. Это, кстати, делал Байден, мы сами видим. И это сейчас делает то же самое и Дональд Трамп. И мне бы очень и очень не хотелось, чтобы эти какие-то моменты повторились у нас. Сегодня вечером Royal Crown Review. Поверьте мне, это потрясающая группа, которая доставит вам массу удовольствия. Особенно приглашаю любителей классического джаза, свинга. Послушаем замечательную музыку. А вам я желаю, уважаемые радиослушатели, во-первых, подписаться на мой телеграм-канал America Light, а во-вторых, прекрасных вам выходных. До завтра!